сперва Гуриец подумал, что в комнату заползла змея. Таким тоном прошипел Даймон последние слова. «Нет, две, три змеи, сотня, тысяча змей!» И робкий вначале шелест наполнил помещение, шепот, шорох. Грозный, сухой и застывший Медонт почувствовал, как он растворяется, поглощается этим шуршащим тлением, из него высасывают душу, мысли, имя, и он распадается, тщетно пытаясь крикнуть, позвать, завыть. Когда все прошло, он молча достал из сумы чистый пергамент, подписал его и протянул серьезному и хмурому пустотнику. Тот спрятал документ в складке плаща и отвернулся. Похоже, он тоже чувствовал себя не лучшим образом. «За что?» — хрипло спросил Медонт и закашлялся. «За что вы ее? Ведь ребенок совсем».
«Этот ребенок, по моим сведениям, не хочет...» Пустотник приблизился к недвижному отцу свободных и шепнул ему на ухо пару слов.
«Если это правда...» Медонт отвернулся к окну, с трудом оторвавшись от прозрачного взгляда Даймона. «Если это правда...» то вам такой образ мысли должен казаться особо омерзительным.
Пустотник задумчиво почесал щеку своим когтем и внезапно осклабился, растянув рот до ушей. Медон вдруг отчетливо представил, как его голова скрывается целиком в этом ухмыляющемся провале.
«Вряд ли», — доверительно сообщил пустотник. «Постарайтесь понять меня правильно, дорогой Медонт, но я ее понимаю. Не оправдываю, не осуждаю. Понимаю. Вполне».
«Ну еще бы!» — горло Гурийца заклокотало отголоском древней, тщательно скрываемой ненависти. «Еще бы! Ведь вы не человек!»
Пустотник улыбнулся одной половиной лица, отчего улыбка получилась комической и страшной одновременно. И грустной. Очень грустной. «Вы не правы», — тихо ответил пустотник Даймон. «Я человек. Просто я больше, чем человек. Я еще и зверь. И как зверь я ее понимаю тоже».
Седьмое. Этой ночью у Марцелла был еще один приступ. Он начался перед самым рассветом, в комнату никто не входил, да и прошел припадок легко и без особых последствий. Волна захлестнула беса незаметно, почти ласково, и в ее расплескавшемся шорохе прозвучал обрывок странно знакомой фразы «Именем зала ржавой подписи». А потом было лицо и были слова. «Уток, вышитых на ковре, можно показать другим, но игла, которой их вышивали, бесследно ушла из вышивки. И еще Мицуноко Кора, Мудзикан-сэмпай. Еще, ведь некоторые не знают, что нам суждено здесь погибнуть. У тех же, кто знает это, сразу прекращаются ссоры. Ос, Сихан, — сказал тот, которого будут звать Марцеллом, и поклонился. Заметки на полях. Тот, который есть я, заболел. Ломило виски, в глаза засыпали песок арены, ноги казались ватными и категорически отказывались ходить. Было плохо, очень плохо. Никто не хотел умирать. Тот, который есть я, не хотел умирать тем более. Тот, который был я, умереть хотел, но сейчас ему было не до того. «Шелестит, проклятый!» — бормотал тот, который есть я, едва шевеля потрескавшимися губами. «Замолчи, паскуда, не трави душу!» «Душу! Ха! Сам же забрал душонку-то мою, высосал, выхлебал, теперь снова из меня тянешь, не сходится!» «Не сходится что-то, не бывает так, не должно!» «Не бывает, не бывает!» — кивал тот, который был я, взбивая смятую подушку и сокрушенно поглядывая на остальных. «Конечно, не бывает! Все тебе примерещилось, почудилось, и я тебе почудился, и зал, и жизнь, и не жизнь!» Ты только выздоравливай скорее, хорошо, и все будет по-другому. Тот, который есть я, не слышал тихих участливых слов. Тот, который есть я, метался в жестких простынях, и все ему казалось, что он разрастается, распухает, и ноги его исчезают в черных искрящихся глубинах, и нет у него больше ног, и нет рук, и нет ничего, кроме жара и отчаяние. Шелестит, проклятый. Лесом прикидываешься? Морем? Врешь, сволочь, не обманешь бумагу, ты мертвая, взбесившаяся, смерть забрала, и жизнь не даешь? Дашь, дашь, никуда не денешься, никуда! Хати суноцую, таносимива, ос сихан, ос! Не отпускай меня, учитель, не отпускай, удержи, слышишь, зал, подавись моей подписью! Те, которые не я и будет я, огорченно вздыхали и подсыпали в заварившийся чай остро пахнущие травы, добавляли мед и лимон, переглядывались, вливая в чашку прозрачную жидкость с резким пьянящим ароматом. «Бредит», — кивал головой тот, который не я, — «горит, бедняга». «Да уж», — уныло моргал тот, который будет я, ставя чашку на глянцевое блюдце, — «точно бредит». «Слишком много нас. Был, есть, буду, не буду. Нельзя одному столько-то!» И испуганно умолкал, оглядываясь на стеллажи с договорами. «Мало ли что!»
«Глупости городите!» — бурчал в углу тот, кем я не буду никогда. Ему тоже было не по себе, но он старался крепиться. «Глупости городите и не поморщитесь!» «Писать ему не надо было, вот что, главу эту дурацкую. Где же то видно, чтоб о себе да от третьего лица? Что ж за лицо-то такое, третье? Ну, первое, понятно, я. Второе, ты. Эй, ты чай не разливай, не напасешься на вас, а то нас, то есть. А третье, значит, он. Вот что это за он? У нас есть хоть один он? Вроде нету. Или того хуже, она. Оно. Вот оно!» — я аукнулась. «Не слушайте меня, умные все стали, хамят постоянно. Господи, как там тебя? Вылечь ты его, ведь не можем больше!»
Жизнь билась в горячке, жизнь плакала в углу, жизнь лихорадочно поила себя чаем, расплескивая кипяток на промокшее белье, а вокруг нависала не жизнь. И стеллажи угрюмо толпились возле постели, и мириады листков с договорами шелестели умершим лесом, шуршали высохшим морем, шептали сорванным голосом, и на каждом листке ржавым бурым пятном выделялась подпись, где четко и разборчивая, где сбивчивая и корявая, но везде подпись, имя, судьба, засохшая кровь человеческая.